Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык күн алгысы 22 январ шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жасалма документтер менен асманга көтөрүлгөндөр, кыргызстандык учак Сомалиде табылды.
Азыркы убакта 15 вертолет бар болсо, буякта Кыргызстанда 15 клон бар. Алар Пакистанда учуп жүрөт, Афганистанда учуп жүрөт.
Соода токтоп, азык-түлүк кымбаттады. Чек ара кыргыз-тажик элин кыйнады.
Чектин кокус эле жабылып калышы эки тарапка тең бирдей зыянга тургандай болду. Айрым тамак аш азыктарынын кымбатташы, маселен, Александрдын Совди облусундагы базарларда да байкалды.
Талаптоного бөгөт коюу аракети, кылмыш кодексине мародерчылык боюнча атайын берене кириши мүмкүн. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биздин толкундабыңыздар. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Украинада чагымчыл күчтөргө каршы күч колдонулат, эгерде алар чагымчыл аракеттерин токтотпосо. Бул тууралуу Украин өкмөт башчысы Николай Азаров билдирди. Орусиянын 24 Вести телеканалына берген интервьюсунда Азаров нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын ортосундагы кагылышууга мына ушундай кырдаалды түзгөн оппозиция лидерлери жооп берет деп билдирди. Ал ошондой эле өлкөдө өзгөчө кырдаалдар киргизилбесин белгиледи.
Ведь чрезвычайное положение вводится тогда, когда
өзгөчө кырдаалдар кырдаалды жөнгө салуунун башка чаралары калбаганда киргизилет. Киевтеги кырдаал болсо өзгөчө кырдаалдар киргизүүнү талап кылбайт. Бул жерде теория жүзүндө да өзгөчө кырдаалдар киргизүүгө жакын кырдаал түзүлгөн эмес. Украинада жекшемби, дүйшөмбү күндөрү кагылышуулар орун алып, андан 200'ден ашуун киши жаракат алды. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү болсо бажы биримдигине каршы акция өткөрүшөт. Реформа саясий партиясынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте Курманжан даткан эстелигинин алдында акция өткөрүшөт. Анда алар импортолгон товарларды коюшуп, эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, алар канчага кымбаттарын көрсөтүп беришет. Бул тууралуу жарандык активист Мирсулжан Намазалы билдирди. Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечимди кабыл алган, бирок ал боюнча жол картасын кабыл алуу март айына белгиленген эле. Кыргызстандагы диний эксперттер кайрылуу менен чыгышат. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси Кадыр Маликовдун билдирүүсүнө караганда, эксперттер бүгүн жарыялана турган кайрылуусунда өлкөдөгү диний абалга баа берип, андан чыгуунун жолдорун сунуштайт. Алар түрдүү топтор, агымдардын пайда болушу, радикалдашуу коркунучу жана түрдүү айын кептердин күчөшү диний абалдын татаалдашуусуна алып келди деп эсептейт. Абалдан чыгуу үчүн мамлекеттин катышуусу менен реформаларды жүргүзүү, уламалар кеңешин, уставты өзгөртүү зарыл дейт Маликов. Ал ошондой эле ажылыкты уюштуруу үчүн мамлекет жана муфтияттын өкүлдөрү тең катышкан департамент түзүлүшү зарыл деп эсептейт. Сирия боюнча сүйлөшүүлөр Ирансыз өтөт. 40'тан ашуун өлкөнүн делегаттары Сирия бийлиги менен оппозициянын ортосундагы биринчи түз сүйлөшүүгө камданууда. Женева 2 конференциясы Швейцариянын Монтрекс шаарында бүгүн башталат. Орусия жана Иран Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун конференцияга катышууга Тегеранга жиберилген чакыруунун артка кайтарылышын сынга алды. Сирия оппозициясы Ирандын чакырылышына каршы чыккан болчу. Алар Иран Сирия бийлигин ачык колдоп жатат деп нааразылык билдиришкен. Кыргызстан Өзбекстандан 200 миң тонна жер семирткич сатып алат. Бул тууралуу 21 январда өкмөттөгү жыйында вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Анын айтымында жер семирткичтин 5 миң тонна болгон биринчи бөлүгү келерки жумада келе баштайт. 200 миң тонна жер семирткич Кыргызстандын жылдык муктаждыгын канааттандырат. Сатып алына турган жер семирткичтердин катарында аммиак селитрасы, карбамид, сульфат аммоний бар. Бүгүнкү күнгө карай 60 миң тонна жер семирткичин сатып алууга контракт түзүлгөн. Казакстанда мамлекеттик катчы жана Москвадагы элчи кызматынан алынды. Президент Нурсултан Назарбаев мамлекеттик катчы Марат Тажинди жана Орусиядагы элчи Галым Орозбаков кызматынан бошотту. Казак президентинин маалымат кызматы Марат Тажин башка кызматка дайындаларын билдирген. Мамлекеттик катчынын милдетин аткаруу президенттик администрациянын башчысы Карим Масимовго жүктөлдү. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду, Зейнеп.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефонун ачыш үчүн Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында маал-маалы менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Аван температурасы чүйдө 7 градуска чейин суук, Таласта -4-9, Баткенде Ош жана Жалабатта 6 градуска чейин, Ысык Көлдө 5 градуска чейин суук болсо, Нарында сууктун күчү 11 градуска чейин жетет. Бишкекте 5 градуска чейин суук болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Кыргызстандык учак Сомалиде табылды. Кыргызстанда катталган учак Африканын Сомали мамлекетинде жасалма документтер менен мыйзамсыз учуп жүргөнү аныкталды. Буга чейин Кыргызстанга оңдотуу үчүн Ооганстандан келген 3 тиги учакта камакка алынып, мыйзамсыз аракеттери аныкталган. Ушундай кырдаалда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети Кыргызстандын авиакомпанияларын кантип Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгарууну талкуулады. Талкуунун жыйынтыгы оптимизмден алыс. Сөздү Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жарандык авиация департаментинде SkyKG Air аттуу авиакомпания жана ага таандык Il-18 учагы катталган. Бул учак Сомали Республикасынын Магадиша шаарынан туруктуу каттамдарды уюштуруп турган. Аталган учак шек жаратканбы Сомалинин тиешелүү органдары ал учак боюнча маалымат берүүнү өтүнүп, былтыр 7 августта Кыргызстанга кайрылат. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдыраманов буларга токтолду.
Сомали Республикасынын авиация тармагынан кат келген. Алар жогорудагы учактын техникалык абалы жөнүндө маалымат сурашкан. Жарандык авиация департаменти катка жооп кылып, самолеттун учууга жарамдуулугу жана ээси боюнча күбөлүктөрүн жөнөткөн. Бирок 23 августта Сомалиден алардагы документтер менен жарандык авиация жөнөткөн документтерде айырмачылык бар экени, бири-бирине дал келбей турганы маалымдаган кат келди.
Фактически не совпадает с данными авиации.
Бул фактыдан кийин жарандык авиация департаменти комиссия түзүп, документтер жасалма экендигин аныктаган. Транспорт прокуратурасы болсо, SkyKG Air авиакомпаниясына кылмыш кодексинин эл аралык учуу эрежелерин бузуу жана жасалма документтерди жасоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Жарандык авиация департаментинин өкүлү Сталбек Шаршеевдин айтымында ал жүк ташуучу учак болгон.
SkyKG Airlines деген компания көп жылдан бери бар бизде. Анын бир самолету бар. Il-18 деген самолет грузовой. В основном грузоперевозкаларды Кыргызстандан башка өлкөлөргө бар груз ташыйт. Комиссия иштеп жүргөндө биз директорун чакырганбыз. Директорун чакырып суроо бердик. Ушул документтер каяктан чыкканын сиз жооп бере аласызбы десек, мен андай жооп бере албайм дейт. Объяснительный дарын жазды.
Бул авиация тармагындагы мыйзамсыз аракеттерди күбөлөгөн биринчи гана факт эмес. Маселен, 2011 жылы чек арадан мыйзамсыз өтүп, Ооганстандан келген 3 тиги учак камакка алынган. Анын ээлеринин айтымында вертолетторду Кыргызстандагы Манас авиасервис ишканасына оңдоп түзөтүүгө алып келишкен. Бирок бул фактыны иликтей келгенде Кыргызстанда оңдоп түзөтүү үчүн келген самолет вертолеттор учууга жарамдуулук мөөнөтүн узартууну же жасалма документтерди жасоону максат кылары айтылган. Ошол кезде транспорт прокурору Куанычбек Мамакеев буларды билдирген болчу.
Незаконно продлевать этот срок летной годности самолеттордун и вертолеттордун. Иностранный жана самолеттордо, вертолеттордо присваивает знак, что это якобы Кыргызстан вертолету. Азыркы убакта 15 вертолет бар болсо, биякта Кыргызстанда 15 клон бар. Алар бая чет мамлекетте учуп жүрөт, Пакистанда учуп жүрөт, Афганистанда учуп жүрөт. Бул вертолет менен может бандизаттарды перевозка кылып атса керек.
Ал эми Манас авиасервис ишканасынын экс-директору Тургенбек Ишеевдин оюнча, Кыргызстанда оңдоп түзөтүү арзан жана сапаттуу чет элдик авиакомпаниялар учактарын ошондуктан алып келет.
Биздер эле базага Казакстандын Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций самолеттерин жасатып атат. Хотя Казакстанда ошондой аналогичный база бар. Ошо эркеси бир 100 000 доллар болсо, биз бул жерде Кыргызстанда ошо эркеси 45-60 000 долларга эле кылып беребиз. И плюс биздин специалисттер бая союз учурундан бери келип аткан специалисттер да.
Кыргызстандын бардык авиакомпаниялары 2006 жылдан бери Евробиримдиктин кара тизмесинде. Жогорудагыдай фактылар кара тизмеден чыгууга тоскоол жаратып келүүдө дешет адистер. Кара тизмеден чыгуунун жолдорун бүгүн 21 январда Жогорку Кеңештин комитети жарандык авиация департаментиндеги көчмө жыйында талкуулады. Бирок депутаттарды жасалган иш аракеттер канааттандырган жок. Атажурт фракциясынын депутаты Нарымбек Молдобаевдин айтымында азыркы жүрүш менен Кыргызстан кара тизмеден жакынкы жылдары чыгары күмөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
азаттыгүн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстан Бишкек жылуулук борборун модернизациялоону баштоонун алдында турат. Кытай өкмөтүнөн бул үчүн 386 миллион доллар насыя алынды. Айрым эксперттер жылуулук борборун модернизациялоо техникалык экономикалык негиздемесиз жүргүзүлүүдө дейт. Айданбек Акмат уулу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевди кепке тарткан эле маекти чогуугалы.
Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо боюнча маселе кайрадан көтөрүлүп, ал жерде ушул техника экономикалык негиздемеси жок деген сөздү айрым эксперттер айта баштады да, техника экономикалык негиздемеси бар.
Биринчиден биз реконструкция деген иш кылган жокпуз. Биз модернизация, биз жаңы ТЭЦ куруп атабыз да. ТЭЦтин кубаттуулугу 300 мегаватт. Бишкекте биз жаңы ТЭЦ куруп атабыз. Ошол эски ТЭЦтин залына жаңы ТЭЦ куруп атабыз. Ошондо биз Кыргызстан, Бишкек энергосистема, Бишкек жаңы 300 мегаваттык модернизация, жаңы технологиядагы өтө жогорку деңгээлдеги ТЭЦ кошумча алат. Бул бир. Экинчиден анын ТЭОсу иштелип чыккан 2013 жылы март айында бул ТЭО ао электростанциясына келип түшкөн, ошол жерде каралган. ТЭО бар.
Ушул баалар боюнча дагы түрдүү пикирлер айтылып жатат. 386 миллион долларга ошол модернизациянын баасы көп дегендей дагы айтып жатат. Мына Тажикстанда салыштырмалуу 180 миллион долларга ушундай эле жылуулук борборун курду деп деген дагы сөздөр айтылып жатат да. Бул салыштырганда мүмкүн Тажикстандагынын мүмкүнчүлүгү азыраактыр. Кандай маалымат бар сизде?
Сиз өтө туура айтып атасыз. Тажикстанда 50 көбөйтүлгөн эки 100 мегаваттык ТЭЦ жана сиз айткан 180 миллион долларга курулуп атат. Бул 1 киловатт электр энергия 1800 доллар дегенди билдирет. Ал эми Бишкек ТЭЦ ошол 300 мегаваттык ТЭЦ курулуп атат. Анын ар бир киловаттын эсептегенде 1280 долларын тегергенде болуп атат. Айырма асман менен жерде. Биздеги Бишкектеги курулуп аткан тесттин баасы 1 киловаттка жанагы 1800 менен 1200 6600 доллардан кемирээк бир деңгээлде арзаныраак болуп атат.
Кээ бир эксперттер ушул акчага кара кечеге көмүр турган жерге жылуулук борборун куруу максатка ылайыктуу болот эле деп жатат да. Бул жерге курулуштун артыкчылыгы эмнеде?
Негизинен бул биздин Бишкек ТЭС, бул Бишкек шаарына жылуулук бар берет. Ошол эле убакытта жалпы Кыргызстандагы энергия системага электр энергия берүүдө частотаны тейлөөдө өтө маанилүү ролду ойнойт. Бул адамдын жүрөгү сыяктуу нерсе да. Мына быйыл электр энергия болгон колдонуу 10% чейин өсүп, ошол эле убакыттан бизге Казакстандан келген электр энергиянын чыңалуусу өлчөмү азайып, ошол убакытта биз Бишкек ТЭЦти мурун 215 мегаваттка даярдасак, биз ошону 350 мегаваттка чейин көтөрдүк. Вот ушул Бишкек ТЭЦтин аркасынан биз Кудай буйруп мына быйылкы кышты ийгиликтүү өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Чектөөсү жок. Мисалы үчүн азыр чектөөлөр Өзбекстанда болуп атат, Ташкент шаарында болуп атат, жалаңаы чет жерин айтпай Тажикстанда болуп атат чектөөлөр. Өзбекстанда, Казакстанда электр энергияны колдон аябай көбөйүп атат. Ошого карабай мына биздин энергия системадагы Бишкек ТЭЦтин ролу өтө чоң. Бирок ошол эле убакта Бишкек ТЭЦтин акыбалы өтө 80% чейин жыртылган,
эскилиги жеткен,
жыртылып калган. Анан муну тез аранын ичинде жаңылабасак адамдын жүрөгү менен салыштырса болот, токтоп калса билесиздер да эмне. Ошон үчүн бул өтө маанилүү инвестиция болуп атат. Бул бир. Экинчиден, кара кечеде курула турган ГРЭС бул дагы өтө маанилүү нерсе. Бизге муну бир азыр быйыл ошол ТЭО жасап, ошол ТБА компаниянын эсебинен 3 миллион доллар ошого каралып атат. Вот анан ошонун эсебинен биз ТЭО жасап туруп, ал ГРЭСти биз сөзсүз түрдө курушубуз керек. Ал 1200 мегаваттын деңгээлинде расчет менен алдын ала боло турган нерсе. Муну курсак биздин жалпы Кыргызстан боюнча энергия системанын бекемдиги өтө жогорулайт. Ошол убакта биздин экспорттук потенциалыбыз да көбөйөт.
негизинен бул Бишкекте ишти иши ушул 2016 жылы аягында аяктайт бардык.
2016 жылы модернизациялоо бүтөт экен да анда,
2016 жылы кошумча 300 мегаваттык жаңы ТЭЦ биз алып, бул Кыргызстандын энергия системанын энергия бекемдигин бекемдейт.
Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев менен Айданбек Акматулу маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Украинада чагымчыл күчтөргө күч колдонула турганын Украин өкмөт башчысы Николай Азаров билдирди. Оппозиция лидерлери менен бийлик өкүлдөрү жолугушуп, сүйлөшүүгө аракет жасоодо. Жарандык коомдун өкүлдөрү бажы биримдигине каршы акция өткөрүшөт. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо апрель айында башталат. Бул иш 2016 жылы аяктап, Бишкек жылуулук борбору кошумча 300 мегаватт электр энергиясын бере баштайт. 40 ашуун өлкөнүн делегаттары Сирия бийлиги менен оппозициянын ортосундагы биринчи түз сүйлөшүүгө камданууда. Кыргызстандагы диний эксперттер кайрылуу менен чыгышат. Эксперттер бүгүн жарыялана турган кайрылуусунда өлкөдөгү диний абалга баасын берип, андан чыгуунун жолдорун сунуштайт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы бардык чек ара посттору 11 январдагы чек арачылардын атышуусунан бери жабык турат. Эки өлкөнүн бийликтери качан тикелей сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү, качан чек арачылары азырынча белгисиз. Ал арада чек аранын толук жабылышы буга чейин соода саттык алакалары тыгыз болгон чек аралаш райондордун элинин турмушун татаалдантты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Азаттык буга чейин чек аранын жабыктыгы Баткендин Лейлек районундагы тургундардын күнүмдүк турмушуна кандай терс таасирин тийгизип атканын кабарлаган эле. Аймакта эки өлкөнүн чектеш райондорунун эли узактан бери алыш бериши мыкты жолго коюлгандыктан чектин кокус эле жабылып калышы эки тарапка тең бирдей зыянга тургандай болду. Айрым тамак аш азыктарынын кымбатташы, маселен, Тажикстандын Согди облусундагы базарларда да байкалды. Шахло Тажикстандын Исфара шаарындагы борбордук базарда күрүч сатат. Бул аймакта өзгөчө көп даярдалчу палуу үчүн ал сапаттуу күрүчтү Баткенден сатып алчу. Азыр эми чек ара жабылгандан бери Баткендеги базарга жете албай калды.
Күрүчтүн килограммын буга чейин 6,5-7 соманиден сатчубуз. Азыр 8-9 соманиге чыкты. Баалар дагы эле өсүп атпайбы? Мына бир аптадан ашты, базарга бир да килограмм күрүч келе элек.
Баткендиктер Исфаранын базарына кургатылган өрүк, жаңгак, данектеринен тартып, нокот, төө бурчагына чейин алып барышчу. Бул аймакта негизги соода сатык базар күндөрү болот. Бирок өткөн жекшембиде ал жактагылар кыргыз сатуучуларды көрүшкөн жок. Тажикстандыктар азыр Кыргызстандын ири базарларына да кире алышпайт. Маселен, Исфаранын өзүнө жакын жердеги Самаркандек базарына же Лейлектин арка айылындагы ири мал базарга жол жабык. Арка менен чектешкен Тажикстандын Гафуров районунун тургуну Махмут Бобожонов аймакта буга чейин жайнап кеткен бензин куюучу жайлардын баары жабылганын, анткени Кыргызстандан ташылчу күйүүчү майга да жол жабык экенин айтат.
Мындай абал эч кимге жакпайт. Биз кыргыздар менен бирге колдонгон базарларыбыз бар эле, туугандашып да калганбыз. Азыркыдай акыбал көпкө созулбашы керек. Азыр эч ким чек араны ашып өтө албайт. Кыргыздар кыргыздар менен, тажиктер тажиктер менен гана соода кылып калдык.
Айрым тамак аш азыктары кымбаттаганы Лейлектин Исфана шаарындагы базарда да байкалган. Ал жакка чөп чаар, жашылча жемиш, помидор бадырың, андан сыркары шекер, ак май, колбаса жана бир топ башка продуктылар Худжанттан келчү. Азыр эми алардын ордун Бишкектен ташылып келчү товарлар эледи, бирок баада кеминде 4-5 сомго өстү. Мындан сыркары өндүрүлгөн көмүрдүн жарымынан көбүн Тажикстанга саткан сүлүктүү шахтасында иш кескин басаңдап кеткени айтылды. Эки жактын жетекчилеринин бул маселеде кандай пикирде экени же качан сүйлөшүүлөр болору азырынча белгисиз. 24 январда кыргыз тажик жумушчу топторунун жолугушуусу Бишкекте өтмөк. Азырынча маалым болгону, ал жолугушууга тажик тарап келбей турган болду. Ошон үчүн сүйлөшүү эми кандай форматта, качан улантылары белгисиз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын кылмыш кодексине мародерчилик боюнча атайын берене кириши мүмкүн. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамышкина баш аламандык. Өзгөчө кырдаалдарда жана табигый кырсыктарда талаптоочулук кылгандардын үй мүлкүн конфискациялап, 10 жылга чейин эркинен ажыратууну караган мыйзам долбоорун даярдады. Кыргызстанда 2005, андан кийин 2010-жылы революция маалында ири мародерчилик фактылары катталган. Бирок талаптоногондор жана аларды жоопко тартуу боюнча талаштарга чекит коюла элек. Толугураак Эленура Бешенбек кызы маалымдайт.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамошкина кылмыш кодексиндеги мародерчилик боюнча атайын беренин жоктугунан талаптоого баргандар жазасыз калып жатканын айтууда.
Оказывается, есть группа граждан, которые на мародерстве наживаются и при этом
мародерчилуктан дүйнө жыйнаган, анын кыныгын алган. Ошол эле кезде жазасыз каларын бир күндө эле көргөн жарандар тобу бар экен. Мен мисалы 2005-2010-жылдардагы талаптоочулук боюнча кимдер жоопко тартылганын жакшы билбейм. Кимдир бирөө жоопко тартылдыбы? Бул аскердик эмес, социалдык көрүнүш болуп калды. Жер титирөө, балким жол кырсыгынан кийинки талаптоо болушу мүмкүн. Мисалы, мага унаа кырсыгынан кийин эс үчүн билбей жаткан же каза тапкан адамдардын алтын буюмдарын, акчасын кымырып кеткен фактылар болгонун айтып беришти. Бул деле мародерчилик.
Там ювелирные украшения, деньги потихонечку прикарманивала. Это тоже как мародерство.
Ирина Карамошкина мындай кылмыштар үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштап жатат. Эми бул мыйзам долбоорду жогорку кеңеш комитеттерге жана жалпы жыйынга алып чыгардан мурун коомчулуктун талкуусуна коймокчу. Парламенттеги сот укуктук маселелер жана мыйзамдуулук комитетинин мүчөсү депутат Канатбек Исаев бул боюнча эң эле адистердин пикирин билүү маанилүү деп эсептейт.
Укук коргоо органдар, соттор өздөрүнүн оюн айтыш керек да. Эмне себептен мисалы ушул иштер ишке ашпай атат, мисалы чечимдер чыкпай атат, анткени бояк бояктары чийкирээк болуп калган, мыйзамдар булар каралбай калган деп өздөрүнүн оюн айта турган болсо керек десе, биринчи эң биринчи алардын оюн угушуш керек. Анткени биздин мыйзамдар ошол мамлекет бутактары жакшы иштеш үчүн жазылыш керек.
Бирок кылмыш кодексине мародерчилик боюнча өзүнчө берене киргизүү демилгесин колдобогондор да бар. Ата журт фракциясынан депутат Курмантай Абдиевдин баамында талаптоногондорго азыркы мыйзамдардын негизинде эле укуктук баа берүүгө мүмкүн.
Бир статьяга эле 2 жылды кошо коюп анан бирден закондун долбоорун кийирбай модага да айланып баратат да. Мен мына ошол чөйрөдө иштеген 30 жылдан ашык. Бир да уголовный кодекстин статьясына кошумча эчтеке даярдаганым жок. Себеби бир статьяга кийириш үчүн биз целый региондорду кыдырып, тегерек үстөл өткөрүп, укук коргоо чөйрөсүн иштегендердин баардыгын сурап, билип, анан кийин дүйнөлүк практиканы дагы эске алышыбыз керек. Биз дүйнөдөн бөлүнүп кала албайбыз да эч убакта. Тем более бир топ протоколдорго кол койгонбуз. Грабеж деген түшүнүгүбүз бар. Разбой деген каракчылык, анан ачык түрдө баягы толончулук кылып алуу дегендерчи. Эми ошого мындай бир кишинин башына кырсык түшкөндөгү жагдайларда жасаганына муну как квалифицирующий признак катары кабыл алышыбыз мүмкүн эле да, өзүнчө бир статья кылбай элечи. Кийирип койсок болмок. Атак эми өзүнчө бир статья кылганда ошол эле действияси башка статьяга туш келмек да. Азыр бүт камтыйт. Уголовный кодекс биздин республиканыкы жакшы эле, баардык эле кыймыл аракеттерди камтыган.
Парламенттен мурунку төрагасы Кыргызстанды сактоо кыймылынын лидери Мукар Чолпонбаев талаптоногондорго тандалмоо мамиле болуп жатканына токтолду.
Бул жерде эң чоң маселе бул бийликтин кимди жоопко тартуу жөнүндөгү ой максатында болуп атат. Эмне себептен 2010-жылдын 7-апрелинде азыркы бийликтегилер только Бакиевдин мүлкүн гана талагандарды жоопко тартып атат, калгандарын бирөөнү жоопко тарткан жок. Бул бир тараптуу кызыкчылык жүрүп атканын көрсөтүп атат да. Анан экинчи маселеси колунда жоктор жана исполнительдер жоопко тартып, аларды уюштурган, багыт берген адамдар жоопко тартылбай турат. Вот мына ушул эки нерсени гана мыйзам чегинде, азыркы мыйзам чегинде чечсе эч кандай тиги чатак болбойт болчу.
Кыргызстан эки революцияны баштан өткөргөн. Экөөндө тең ири соода жайлар. Ошол кездеги бийликтегилер жана алардын жакындарына таандык мал мүлктөр тонулган, банктардын акчалары уурдалган. Ушул кезге чейин апрель окуясындагы талаптоочулук боюнча талашуу талкуу аяктай элек. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Буга чейин эл арасында бекем орногон илгерки кыргыздар бийлеген эмес деген түшүнүктү кара жорго деген ыр бий жокко чыгарды. Кубанычбек Эсенбаев жетектеген кара жоргонун ырчы бийчи тобу менен Алтынай Темирова маектешкен.
Кытайдагы кулжалык кыргыздарда салтка айланган бул кара жорго ыр бийи дайым ар кандай тойлордо, маарекелерде элдин көңүлүн ачкан бирден бир элдик чыгарма экен. жоргонун жүрүшүндөй арш таштап, ат үстүндө бараткандай былкылдап шылкылдаткан шайдоо жана көңүлдүү бий. Андыктан бул бийге кызыккан боордош казак туугандар аны кыргыздардан сурап алышып, бир эле Кытайдагы казактардын арасында эмес, бүтүндөй Казакстанда китке айланды дейишкен. Эгемендүүлүк күнүндө Астананын аянтында 400 киши бир бийлеп, бүт дүйнөнү таң калтыра, Гиннестин китебине да катталышыптыр.
Кыргыздар алардан кийин ошондой жогорку деңгээлге чыгарып, кыргыздын брендине айландыра аласызбы?
Кытайлык кыргыздар айтат экен, бул казак биле отуп, бул кыргыз биле отуп деп айырмайлар деп айтат экен. Көрсө, адамдын ошо улут, ар бир улуттун өзүнүн бийи, өзүнүн жашоо образына, ошон чарбасына жарашып атат экен да. Биздин кара жорго өзгөчө. Тоо мүнөз, жоокер мүнөз болсо, алардыкы болсо дала мүнөз.
Кыргыздардын бийи экиге бөлүнөт дейт Куанышбек, аны изилдеп атканын айтып. Тарыхыбызда белгилүү болгондой мистикалык сыры бар жинди бий, талма бий, кара бий, шаман бий дегендер транска кирип, зикир чалып, гипноз сыяктуу коңуздун күйсү коштогон кандайдыр бир чыңы бар адамдар гана бийлеген татаал бий болгон. Татаал бийде жүздөгөн, миңдеген кишинин ичинен бирөө гана манасчылар сыяктуу аян алса бийлечү экен. А кара жоргодой бийлер эркин бийлер, каалагандар бийлей беришет. Эркин бийди жаштар кыз оюнда ар түрдүү мааракет тойлордо бийлешкен.
Кара жорго бул биринчи эле кадам. Ашыкка мен муун бийди чыгарам деп атат. Эрмурат сынма бийди чыгарам деп атат. Эркингүл жана ийин бийди чыгарам деп атат. Караңыз, чын-чынына келгенде ушундай бийлер бар экен.
Балким кыргыздын бийинин али чети ойлой электер. 1924 жылы Каркыра жайлуусунда жарманкеде бир кыргыз бийлеп атканын немис окумуштуулары тартып кеткен болсо, кийинчерээк көркөм тасмаларда Кыргыз Республикасынын эл артисттери Бакирден Алиев менен Доктурбек Кыдыралиевдин да бийлеген жерлери бар. Кара жорго тобунун жаштары заманга жараша теле, радио, концерттерге байма-бай чыккандан тышкары ресторан, кафелердеги түрдүү тойлорго атайын чакыруу менен барып, кара жоргону катыра бийлеп, ырдап акча табышат экен.
Жакшы тойлордун ушундай элдин баары колча сүрөп койсо, булар төгүлөт да, жашылат. Түрктөр ушунчалык таң калышты, ушунчалык туруп алып колчашты да. Анан дуңгандардын тойуна барып калдык да. Белестеги, беш жага деген бийди көрүп жүргөн эмелер, булар тарчары бизе баардын вилкатай каштарын баарын таштап коюп туруп алып соткаларын тартпашышат.
Алардын бир өзгөчөлүгү табитинде кыргызга мүнөздүү кыймылдарды көрүп алышса эле калганын өздөрү курай беришет экен. Кызыгы да чыгармачылыгы да ушунда дешет. Ар бир жолу эргүү келгенине жараша эркин бийлеп, импровизация кылып кете беребиз. Бийлебей калсак кадимкидей бук болуп калабыз дешет. Кыргыздарда кыздар бийлегенби, бийлебегенби деген да талаш суроо болуп келген. Ага Асель Касмакунова мындай деди.
Эмне үчүн кыргыздын бийи болсо, жакшынакай бийи болсо, эмне үчүн биз бийлебейт экенбиз, эмне үчүн кыздар бийлебейт экен деп анан алгачкылардан болуп биз бийледик ошо.
Бул топтун мындан аркы чыгармачылыгы нукура кыргыз ыр бийлерине багыт алганын көрүп, түп нусканы кайдан таап, кайдан алып атканына кызыктым. Куанышбек Эсенбаев эли чекенич деген макалдагыдай топтун репертуарын элеттеги элден алып байытып элге тартууларын айтты.
Апам 80-ге чыкты да, 9 жылдай Карасуу айылында биздин туугандар боз үйдү айланып бийлешишкен да, анан чакырчу экен, сен кел буга алкоо кылабыз депчи, алкоодо койсуң. Анан кудайдан жамгыр сурашкен, ушундай жамгыр берсин деп, же болбосо бир түшүм сурашкен да, айланып тегенип бийлешишкен да. Анан ушундай жанагындай зикир чалып транска киргенде жанагындай ысык ок чокко салган ысыгы кыпкыз орокту тил менен жарашкен, шар депчи.
Кыргыздар ат үстүндө жүргөндө омурткалардын жылмышып кетип же эт өсүп кетүү оорулары болбогонун айтышат. Бул жагынан кара жорго бийинин да өзүнчө бир сыры бар экен. Ал дени бойду жазып эле тең болбой, бийлегенди билип алган адамдардын анча-мынча оорулардан да арылганын байкадык дейт топтун бийчиси Элмурат Майрамбеков.
Ийин кыймылдаганда астехандроско аябай пайдасы бар окшойт деп элдер дагы күлүп тамашалап калышат, а негизинде ошондой пайдасы бар экен.
Муундарды бошотуп, ийиндерди жеңилдетип, омурткаларды ордуна коюуга жөндөмү бар көчмөндөрдүн жорго бийи кара жорго канча бир кылымдарды артып, кайра элибизге келгени бекеринен болбосо керек. Коюн толгон кубанычтан, мергендердин жолдуу улуусунан чыккан бий жашай берсин. Дагы далай муундарга кубаныч тартууласын.
Алтынай Темирова баяндады. Ошентип таң азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Азаттык, программа «Перекресток» Центрально-Азиатской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем тему приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, произошедшего 11 января, пути его решения и корни проблемы. Сегодня в Бишкекской студии вас приветствует Болот Колбаев. В Пражской студии к нам будет подключаться Төрөкул Доров. А также гостями нашей студии является Абдыбай Жайлубаев, эксперт по управлению водными ресурсами, эксперт по вопросам безопасности Артур Медетпеков. Кроме того, из Праги в нашей дискуссии будет участвовать журналист таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Салимджон Аюбов и независимый аналитик из Таджикистана Нигматулло Мирсаидов. Начнем нашу дискуссию. И первый вопрос я адресую господину Джайлубаеву. После этого конфликта, а также после прошлых конфликтов, высказывалось мнение, что главным корнем проблемы является недостаток воды и земли. Это касается вот Клава Ворух. Как вы считаете, такие слова имеют под собой серьезные основания?
Я могу сказать только, что в региональном разрезе позиции Таджикистана и позиции Кыргызстана очень во многом совпадают. И на многих международных форумах, на многих международных мероприятиях мы выступаем с единых позиций. Учитывая еще дополнительные то обстоятельства, что нашими государственными, скажем так, задачами или политикой государства, что в Кыргызстане, что в Таджикистане, провозглашена именно гидроэнергетика, то есть строительство гидроэнергетических сооружений и выработка электроэнергии с последующей, скажем так, его реализацией в третьи страны. Что касается именно взаимоотношений на локальном местном уровне, то есть на уровне водотоков, вытекающих с Баткенской области, Кыргызстана, Сагдийской области, Таджикистана, действительно существует такое мнение. Действительно, в результате ряда обследований, ряда исследований, проведенных рядом, скажем так, проектов международных организаций, были высказаны мнения, в результате опросов также были высказаны мнения проживающих там людей, что в корне или в глубине всех этих конфликтов именно лежат проблемы, связанные с недостатком не только воды, но и использования земли, но и использования некоторых других природных ресурсов. В какой-то степени это оправдано. Здесь мне бы хотелось еще упомянуть о том, что проблема, скажем так, в использовании водных ресурсов или конфликтогенная такая ситуация была уже заложена еще в советское время, когда учитывалось, что водообеспеченность земель, лежащих под водоисточниками, это вот тоже Исфоры, Хаджаба, Кирганом, Аксу и Исфана и тем подобными водотоками, составляла от силы от 74 до 78%. То есть в маловодный год эти земли уже изначально являлись неводообеспеченными. То есть конфликтная ситуация уже была заложена в то время.
Господин Мисейдов,
да.
А какова позиция Таджикистана в экспертной среде вот по поводу конфликтов на почве недостатка воды и земли?
Я должен сказать, что эта проблема существует. Но в последнее время, насколько я понимаю, острота в какой-то степени она снята. Ранее происходили конфликты с подобным вопросом, особенно когда это касалось подачи воды в Самарканбек, существовало через село Хаджи-Алу. Этот вопрос уже окончательно фактически решен. Не возникает особых проблем и в Аксае. Вроде бы стороны находят пути решения этого вопроса. Но что касается вопроса дефицита воды, по-моему, существует Межгосударственная водная комиссия, которая регулирует эти вопросы. Специалисты, конечно, вместе работают. Но я думаю, что вот напряженность может усилиться в результате, если мы начинаем думать о создании каких-то еще, реализации дополнительных каких-то проектов. Если, имея в виду отсутствие, то есть дефицит водных ресурсов, если мы задумаем какие-то планы строительства еще дополнительных ирригационных проектов, вот тогда возникнет очень острая проблема, которая может довести до крупного конфликта. Пока что без учета строительства дополнительных объектов эти вопросы решаемы. Решаемы благодаря тому, что все-таки водные структуры двух государств очень тесно сотрудничают здесь.
А вот что касается вот конфликта из-за строительства дороги Аксай-Тамдык. Есть такие мнения, что эта дорога может отрезать жителей анклава Ворух от пастбищ. И на этой почве возможны какие-то вот конфликты.
Да, я должен просто сказать, что у таджикской стороны есть сегодня горький опыт. Очень важная стратегическая дорога построена между Баткеном и Истаной вдоль канала Тортку. В свое время, когда Кайракуми встречались руководство Кыргызстана и Таджикистана, тогда бывший президент ваш Бакиев участвовал. И когда велось строительство этой автодороги, тогда я специально министру господину Сулейманову, министру автотранспорта, транспорта Кыргызстана, задавал вопрос, не превратится ли эта дорога в будущем в линию государственной границы. Тогда уверяли, что эта автодорога будет транснациональной, что речь не идет о определение линии границ, но сегодня почему-то эта дорога как бы стала линией границ, где ходят кыргызские пограничники, где установлены наблюдательные пункты. Вроде бы автотранспортные средства свободно передвигаются, но как только таджикские граждане переходят эту дорогу, канал Тартку, или просто если в трубах, где подается вода, в их земле застряло что-то, если они хотят почистить трубу, и тут же появляются кыргызские военные. И начинаются конфликты. Я думаю, что сегодня вот таджикская сторона, естественно, насторожена, что а вдруг эта дорога новая, которая будет построена, не будет использована в качестве рычага давления. Почему? Потому что в приграничье, когда возникает любой малейший инцидент, закрывается дорога, которая ведет в Ворух через Аксай.
Вот, кстати, о перекрытии дорог, да? Я вот обращусь к господину Медетбекову. Ранее, также в прошлом году, было зарегистрировано два таких масштабных конфликта в этом районе, в этом приграничном районе. Но они носили такой, скажем, бытовой характер. То есть такие, так называемые, кетменные войны, да? А 11 января это уже переросло в вооруженный конфликт между пограничниками двух стран. Почему вот такие вот как бы бытовые, скажем, в кавычках, противостояния уже начинают переходить в вооруженные?
Здравствуйте. Во-первых, я должен отметить, что подобные случаи бывали и прошлым, и позапрошлым году, как Кыргызстаном и Таджикистаном, когда небольшой конфликт случался. Но здесь надо учитывать то, что до сих пор существуют спорные участки, которые не демаркированы, не делимитизированы. Соответственно, оттуда возникает вот эти моменты, конфликтные ситуации. Это первое. И главное, что когда вот этот конфликт такого характера, когда с применением автоматических стрелковых вооружений, со стороны Таджикистана были применены минометы 68-миллиметрового калибра. Это говорит о том, что здесь уже пахнет очень горячей водой. По той простой причине, если мы, Кыргызстан, Таджикистан, являемся членом ОДКБ, членом ШОС, и от кого им защищаться, и почему они применили вот это артиллерийское вооружение, до сих пор вот это непонятно и вызывает недоумение у многих наших граждан, и с тревогой они проживают, особенно на приграничной полосе. И, соответственно, сегодняшняя позиция, которая официально Таджикистан говорит о том, что были неправы кыргызские пограничники, но это не как бы никого не обвиняя, я хотел бы сказать, что в таких ситуациях обе стороны, конечно, будут говорить в свою пользу. Но мы все прекрасно знаем, что от военных конфликтов, от военных действий никто не выиграет, а только проигрыш, и всегда вот такие конфликты заканчиваются мирным путем.
Естественно, вы правильно сказали, что каждая сторона будет говорить, что она была права в данной ситуации. Но криминалисты должны установить, кто открыл первый огонь и по какой причине. Тут вопрос совершенно должен быть другим. Почему это произошло? Какая была почва? Почему нагнетали напряженность, когда возникли первые конфликты, связанные с поджогом домов? Почему допустили эскалацию напряжения? Почему стягивались в приграничье дополнительные военные силы? Я считаю, что основа конфликтов – это сосредоточение на границе крупных вооруженных формирований. Вообще эта зона, она должна быть демилитаризована.
Сегодня действительно, как уже до этого говорилось, одной из причин конфликтов на границе является то, что у обеих сторон имеются разные документы по тому, как нужно делить границу. Например, таджикская сторона держит карту 1928 года, а кыргызская сторона ссылается на решение паритетных комиссий от 50-х годов. В этом месяце, в конце этого месяца, ожидается встреча межправительственной комиссии по делимитации границ обеих сторон. Как вы думаете, вот экспертов, мнение интересует меня, как вы думаете, на что нужно обращать внимание? Потому что вот эти, то, что разные стороны, обе стороны держат разные карты до сих пор, нету общего документа, на которого можно ссылаться, действительно не решает проблем. На что им нужно обратить внимание?
Да, вы понимаете, вот я просто думаю, что переговоры уже ведутся не один год. Я помню, что первые переговоры еще состоялись в 2002 году, и поэтому там было четко прописано создать в землях так называемого спорного статуса совместные экологические, пограничные, таможенные посты. Почему? Почему-то ни единого экологического поста, скажем, при сборах туркестанского хребта, совместных, я имею в виду, нету. Нету там таджикского егеря, который бы вместе с кыргызским егерем охраняли предгорье. Нету такого наблюдательного пункта, где вместе стояли бы кыргызский и таджикский пограничник. Если военные двух государств будут есть из одного котелка, если они будут из одной пиалки пить чай, если они будут спать в одной казарме, я думаю, что конфликты во многом можно будет предотвращать и снизить напряженность. Пока идут переговоры, надо это сделать немедленно. Что касается там, допустим, вот разности позиций, я думаю, что да, в местах компактного проживания очень трудно провести линию границ четко. Поэтому есть такие мысли, что наверняка там, где проходят автодороги, там, где проходят какие-то другие коммуникации, надо придать этим коммуникациям наверняка нейтральный статус, чтобы могли свободно пользоваться и таджики, и кыргызы.
Салимжан Аюбов.
Да, я вот хотел спросить у господина Мадатбекова вот такой вопрос. Я лично очень даже согласен с тем, что когда будет четкая граница, конечно, уже все будет ясно, и никаких конфликтов не будет. Все будут знать, что эта линия границы, она священная, она государственная граница. Но вот согласны ли вы с тем, что вот вчера начальник главного штаба пограничных войск Таджикистана господин Файзуллаев ответил на один вопрос, что послужило причиной возникновения вот последнего инцидента. Он говорит, что инцидент, произошедший на участке водозаборного сооружения, возник в связи с нарушением киргизской стороной ранее достигнутых договоренностей о запрете проведения строительных работ на несогласованных участках государственной границы. То есть, не считаете ли вы, а он еще вот добавляет такой факт, конечно, я всегда отношусь с большим скепсисом к любым заявлениям любых политиков и тем более военных, и он говорит, что, как вы знаете, киргизская сторона, ссылаясь на указание вице-премьера Киргизской Республики Мамитова, ТБ, возобновила строительство автодороги Кокташ-Аксай-Тамдык, в большинстве проходящую по территории Республики Таджикистан. Конечно, это на его совести, на совести господина Файзуллаева, так ли это или нет. Но вот не думаете ли вы, что вот эти действия, возможно, спровоцировали последний конфликт? Это раз. И во-вторых, не думаете ли вы слишком излишне политизирован этот вопрос в Кыргызстане? Вот почему Таджикистан молчит, политические партии в большинстве молчат и так далее. Ну, вот этот мораторий, он был или не был? Я лично очень недостаточно знаю историю вопроса. Вот такой мораторий на строительство домов, частных объектов, государственных объектов, земельных участков был или не был?
Я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что господин Файзуллаев, то, что давал это в своей интерпретации на ответы журналистов, а с нашей точки зрения господин Мамытов имел в виду, что строительство дорог идет по нашей территории, и он тоже высказывал свое мнение. А что касается, этот вопрос у нас не политизирован, а вопрос стоит очень такой щепетильный. Зачем и почему, зачем понадобилось им применять вот, минометный удар, минометную атаку? Вот, семь выстрелов произвели, и она попала на жизненно важные точки в Кыргызстане. Необходимо было ли вот, минометный удар провести в сторону Кыргызстана? Так как наша сторона, если ответила даже автоматическими стрелковым видом вооружения, вот вопрос в этом заключается. Как это понимать, с вашей точки зрения?
Вы не ответили на вопрос, что были моратории или нет. Опять я ссылаюсь на официальные власти Таджикистана. К сожалению, приходится. Тот же самый господин Файзуллаев говорит, учитывая численное превосходство и плотность огня киргизских пограничников, было принято решение использовать малокалиберный миномет для сдерживания огня с целью вывода раненых с места происшествия. И он говорит, подчеркиваю, что огонь велся исключительно по местности без намерений нанести урон личному составу. Только после применения минометов удалось прекратить стрельбу, и пограничники Киргизской Республики отступили на свою территорию. Это его версия.
Ну, видите ли, версии разные. Пусть разберутся, пусть будет следствие. Вот итоги заключения комиссии посмотрим. Потом сейчас тяжело вот это говорить, где-то какие-то претензии. Поэтому мы добрососедские государства. Соответственно, наши руководители должны эту проблему решить путем политической воли, путем переговоров, путем, можно сказать, взаимных уступок, где-то какие-то спорные участки.
Я бы хотел вопрос задать, если можно. Действительно, сейчас социально-экономические связи в этом регионе между районами Таджикистана и Кыргызстана очень тесны. Они, по крайней мере, были тесны до того, как закрылись некоторые пункты границы. Вот киргизско-таджикская граница в Лялякском районе Баткенской области закрыта уже неделю. Жители Ляляка и города Сулюкта покупали, например, многие виды продуктов питания из Ленинабадской области. Сегодня уже из Сагдийской области, да, на рынках Худжанда. Вот сегодня уже складывается нехватка товаров в магазинах Ляляка, а шахты Сулюкту сегодня не работают, потому что они уголь продавали в основном Таджикистану. То есть самые первые экономические последствия закрытия границ уже чувствуется. И я бы хотел вот узнать мнение в основном эксперта Нигматулла Мирсаидова, потому что он находится в этом регионе, он недавно побывал сам в Баткенской области. А вот как вы думаете, каковы могут быть масштабы экономических потерь с обеих сторон, и как вопрос решить?
Я думаю, что оба государства в плане экономики очень близки друг к другу. И вообще у них очень схожа политика. Мы находимся, как Кыргызстан, так и Таджикистан, находятся в условиях как бы небольшой экономической изоляции в силу географического положения. Поэтому Кыргызстан нам важен как государство, через которое сегодня проходят основные коммуникации, скажем, Сон, Россия. Это автомобильные дороги, я имею в виду. А с другой стороны, кыргызские близлежащие населенные пункты имеют очень тесные торговые отношения с нами. Как вы сами сказали, что вот это они пользуются Фадийской областью не только для реализации своего товара, но и приобретения других видов товара. Поэтому взаимосвязанность здесь очень теснейшая. Есть у нас совместные проекты, большие проекты по строительству, скажем, международных коммуникаций, по реализации избытка электроэнергии. Поэтому это будет настоящая катастрофа для двух государств, если не будет обеспечена стабильность и спокойствие на границе.
В экспертной среде высказывается мнение, что приграничную проблему невозможно решить одним росчерком, двумя днями переговоров и так далее, да? Однако высказывается мнение, что все-таки вот эту проблему надо поднимать на более высокий уровень, нежели межправительственные и другие комиссии. Вот, господин Джалюбаев, вот как вы считаете, целесообразно поднимать вот проблему недостатка вот водных ресурсов, земельных споров на уровень глав государств?
Мне бы хотелось добавить несколько слов в высказывание господина Мирсаидова о том, что проблемы в отношении использования воды вроде бы решены. Наверное, будет преждевременным делать такого рода заявление. То, что господин Мирсаидов упомянул о Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии пяти стран Центральной Азии, она несколько занимается, скажем так, вопросами региона и не вмешивается в компетенции или, скажем так, функции взаимоотношений двух государств. В отношении Кыргызстана с Таджикистаном с 2008 года действует межминистерская рабочая группа, которая была создана совместными приказами двух водохозяйственных органов, и которая систематически проводит, так сказать, встречи, на которых рассматриваются те или иные проблемные вопросы водопользования. На них принимаются определенного рода решения. Благодаря этим решениям, по-видимому, господина Мирсаидова создалось впечатление, что в этом отношении все благополучно. Однако я уже в своем высказывании изначально говорил о том, что водообеспеченность земель крайне низкая, и учитывая условия изменения климата, объем водных ресурсов в этом регионе будет уменьшаться. В дополнение к этому я бы хотел упомянуть о том, что Торгульское водохранилище, которое, скажем так, было построено еще в советское время, является водохранилищем двустороннего пользования. То есть во время недостатка воды по просьбе наших таджикских коллег мы проводим им дополнительную подпитку воды с водохранилища, которое, скажем так, считается объемом воды Кыргызстана. Но в летний период, когда происходит некоторое увеличение расхода воды в реке, за счет таджикской доли производится восполнение этой произведенной, так скажем так, взаимопомощи или взаимных мероприятий. Так вот, учитывая условия изменения климата и условия этого региона, условия скажем так, земледелия в этом регионе, можно говорить о том, что со временем необходимость в воде для ирригации только будет увеличиваться. И решать эти вопросы мы сможем только путем строительства водохранилищ, на которых, возможно, будет именно аккумулировать водные ресурсы, которые, ну, может быть, это будет не совсем правильное выражение, бесполезно стекают в зимнее время. Так вот, аккумулируя зимний сток, будет возможность именно, скажем так, повышения, гарантированного повышения водообеспеченности земель. Будет гарантия того, что земли будут своевременно и вовремя политы. На заседаниях...
Господин Джалилбаев, вы вот хорошую идею сказали о создании, о строительстве водохранилищ, но в то же время пока, насколько нам известно из прессы, идет обсуждение не о строительстве водохранилищ совместного пользования, а о строительстве малых ГЭС в этом районе. Как это может повлиять потом на отношения, если... на одной стороне только появляются ГЭСы, и вода там остается, а другая сторона не может этим пользоваться.
Изначально с советских времен существует такое деление, как водопотребление и водопользование. Так вот, энергетика, малая она, большая, является только водопользователем. Водопотребителем является сельское хозяйство. То есть принцип разделения на такое, в чем это закладывается, в чем корень или в чем разница между ними, в том, что забираемый объем воды возвращается в том же объеме. Это водопользование. То, что касается водопотребления, сельское хозяйство забирает воду, но возвращает воду только в уменьшенном объеме. Так вот, малые ГЭС оказать какое-либо влияние на сток воды не могут. Это я могу заявить ответственно, учитывая еще дополнение то обстоятельство, что в зимнее время эти ГЭС обычно не работают.
Господин Джилюбаев, вот эти очень хорошие проекты будут возможны, если в нашем регионе, между нашими странами, в этом регионе будет мир и спокойствие. Да, вот.
Бесспорно.
Дай Бог,
бесспорно.
Чтобы вот то, что случилось 11 января, чтобы никогда не повторилось. Но у меня вопрос господину Медведбекову. Вот как вы смотрите на предложение эксперта Мирсаидова о демилитаризации зоны? Почему я привел цитаты от военных? Я просто хотел указать на то, подчеркнуть, что военные, они военные. Они на то и существуют, чтобы играть в войну. И пока они будут там, и пока они будут, скажем, определять погоду, делать погоду, конечно, никто не гарантирован от того, что завтра не будут вновь слышны выстрелы. Поэтому вот как вы думаете, могут ли наши страны пойти на демилитаризацию этой зоны?
Во-первых, военные – это самые мирные люди, и войну начинать не военные, а гражданские, если на это пошло. Во-вторых, то, что вы говорите, это предложение очень такое заманчивое, если на это пойдут руководство обеих стран. В эпоху, когда события, которые происходят в Афганистане, когда идет экспорт международного терроризма, экстремизма, мы все прекрасно знаем, буквально год, два, три там назад со стороны из Афганистана, со стороны сопредельных государств проходили небольшими группами, небольшие группы боевиков, и они у вас там в Исфаре, Худжанской области в свое время, в 2006-2007 году, так сказать, терроризировали, потом на нашей стороне. И поэтому, исходя из этой логики, скорее всего, будет какое-то уменьшение будет, но это должно быть на паритетной основе. То есть без тяжелых каких-то вооружений артиллерийских. А что касается на границе, мы хотим или не хотим, обязательно будут присутствовать военные, пограничники, естественно, небольшое стрелковое вооружение. Но все это зависит, настолько будет воля, политическая воля наших руководителей, наших государств. А в целом было бы хорошо, если бы вот этот паритет сохранялся бы, я еще раз повторюсь, если бы к этому приложили руки наши руководители наших государств.
К сожалению, рамок одной получасовой программы не хватает, чтобы обсудить все имеющиеся проблемы на границе, пути их решения. Поэтому, я думаю, обсуждение этой проблемы продолжится и в дальнейшем. А на сегодня мы должны завершить программу. Я напомню, что сегодня гостями в студии были в Бишкекской студии кыргызстанский эксперт по вопросам безопасности Артур Медетпеков, эксперт по управлению водными ресурсами Абдыбай Джайлубаев, из Таджикистана с нами связывался независимый аналитик Нигматулло Мирсаидов из Праги. Свое мнение высказывал наш коллега, журналист таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Салимджон Аюбов. В бишкекской студии программу вел Болот Колбаев. Из Праги свои вопросы задавал Турекул Доров. Всего вам доброго. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».